Христос воскрес! Мы прочитаем из Евангелия от Иоанна такие строчки 20 главы с 8 по 10 стихи. «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробнице, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». И из второго послания апостола Петра, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Легче всего рассуждать, когда хочешь получить какое-то духовное назидание, через очки проблемы. Зачем мы сегодня в церковь пришли? У нас есть проблема. Какая у нас проблема? Ну, такая проблема. Все вокруг имеет смысл, но не имеет смысла, и поэтому к Богу надо идти. Это решение проблемы. Но вот проблема в том, что душа томится в своей пустоте. Какая проблема была у евреев, которые окружали Иисуса в дни его жизни и вознесения? Они попали в плен вавилонский, вернулись оттуда, а счастье не пришло. Снова римское господство. В общем, никакие Божьи обещания не исполнились, и поэтому проблема. И что же будет? В общем, нам нужно какое-то решение. И вот это решение – упование на Мессию. Проблема. Давайте посмотрим на проблему учеников, на проблему фарисеев и первосвященников и на проблему народа, который вот в этот данный момент был рядом с Иисусом. Итак, о проблеме народа я уже почти сказал. Плохо народу, когда он угнетен. Плохо. Хочется свободы. Хочется быть владеющими собственными желаниями, действиями, поступками. И вообще хочется, чтобы Господь благословлял. Это было удивительно. Несколько лет раньше, перед событиями Пасхи, Иисус пошел на север Израиля, а дело было как раз перед праздником Пасхи. И знаете, куда пошел народ? Думаете, в Иерусалим на Пасху? Народ пошел за Иисусом. Мы скажем, какие верующие, какие хорошие. Да никакие они еще не были неверующие. Им просто хотелось счастья, а он кормит. Понимаете? Вот у людей проблема была. Жить хотелось получше. И когда пришел Мессия, очень было важно не ошибиться. Это пришел Мессия или это какой-то очередной самозванец? Их было много в то время, об этом нам рассказывает Писание, книга «Деяния апостолов» в том числе. Проблема не ошибиться. В народе была проблема. Не ошибиться. Действительно, если пришел Мессия, тогда стоит в это вложить всю жизнь. А если нет, так что ж тогда? Тогда будет плохо все. Какая была проблема у священников и у фарисеев? Евангелист Иоанн рассказывает, что еще тогда, как только вышел Иисус на служение, когда они пришли, послали из левитов и священников людей спросить Иоанна, ты ли Мессия или вообще кто ты? Он говорит, за мной идет больше меня. И когда приходит Иисус, он провозглашает, это Агнец Божий. У них, казалось бы, тоже была проблема узнать, пришел ли Мессия. Они узнали, и появилась другая проблема. Что с этим делать? Потому что Мессия – это значит, он будет главный, а мы будем его слушаться. А как же власть? А как же все накопленное годами, влияние? И уже тогда люди нашли решение проблемы, они стали искать, в чем бы его обвинить, и в конце концов приняли решение его убить. Какая проблема была у учеников? Они решились, они пошли за Иисусом, но Он говорил нечто такое, что было очень трудно вместить. Вот мы сегодня прочитали этот текст, они еще не знали из Писаний, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Ну как, не знали? Написано же в 15-м псалме: «Ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление». Видимо, есть какое-то особое знание, которое опускается в сердце, и тогда человек начинает им жить. И вот тут мы подходим, наконец-то, к вере. Я сегодня хотел бы вот на этих словах из Петра сосредоточить наше внимание. Проблем много. А что это такое драгоценная вера, которую нам дал Бог? Что это такое? Как она входит в наше сердце? Как она укореняется и как мы потом живем? Ну, когда произошел великий разлом в культуре Европы на научное направление людей, исследующих мир, материальную природу, и на тех, кто верит божественному откровению Священного Писания, тогда стали говорить так: вера – это очень что-то зыбкое. Вот то ли дело, поставишь опыт, проверишь, вот у тебя знания, вот ты уже можешь жить, опираясь на что-то твердое. А вот вера – что такое вера? И с тех пор как-то утвердилось в народе мнение такое, что вера – это что-то, ну… Это как мнение. У тебя такое мнение, у меня эдакое мнение, но чего-то общего в вере нет. Вот в знании – да. Ученые, когда защищают свои диссертации, они обязательно в первой части диссертации пишут о работах, которые были на эту же тему написаны. Они говорят о том, к чему уже пришла наука по данной теме. А вот… Вот мы когда верим, да любой может сказать: ну, это твое мнение, есть буддисты, есть коммунисты, есть баптисты, ну, и твое мнение тоже в частности. Причем тут я? И вот Библия, она утверждает нечто иное. Она говорит о том, что Бог дал нам, Бог подарил нам веру, Бог подарил. И вот эта вера равно драгоценная для всех. Вера равно драгоценная для всех. Вера – это что-то такое, что может пригодиться всем, и у всех есть какие-то общие законы веры. Вот тут уже интересно, правда? Потому что, значит, это можно использовать, можно как-то употребить в собственной жизни. О чем говорит Библия? Во что мы верим? Что за мировоззрение у нас? Наше мировоззрение вот какое. Мы верим, что Бог сотворил мир для того, чтобы творение в конце концов соединилось с Творцом в общении. Но Бог сотворил этот мир так, что дал ему свободу. Ангелам дал свободу и людям дал свободу. Про ангелов мы знаем, что там была война на небе, и третья часть ангелов была поражена, две трети остались на стороне Бога. В общем, в ангельском мире какая-то была схватка на тему свободы воли, потому что рассказывают нам пророки, что их лидер Люцифер хотел сесть выше Всевышнего. Ну, ангелы, ладно, это не наша тема. А вот что с людьми? А с людьми Бог хочет, чтобы когда-то по собственной свободной воле мы пришли к Богу и соединились с Ним по собственной свободной воле, не принудительно, не потому, как это вот с живыми цветами. Вот есть цветы, видите, вон там живые, красивые розы, а есть вот такие, похожие на цветы, да? Вот. А бывают еще люди, в отличие от растений, которых не запрограммируешь, а которые сами собственной волей говорят: а я тебя люблю, за что ты меня любишь? Не знаю, понравился. Господи, а почему мы тебя любим? А вот что-то в нашей душе произошло в резонанс с нашей нуждой, с нашей проблемой, и ты решение нашей проблемы. Ну, муж нужен, потому что нехорошо быть человеку одному, да? Решение проблемы. А для чего Господь? А потому что без смысла я не знаю, для чего жить. И вот цель Божья в том, чтобы мы добровольно пришли к концу этого периода истории и соединились с Богом. Соединились на равных, чтобы то, что в Боге, было и в нас. И поэтому весь путь христианской жизни и дохристианской, пока это был еще Израиль, это уподобление Богу. Войти в резонанс с Богом, чтобы интересно было с Богом, чтобы Богу было интересно с нами, чтобы было подлинное общение. Вот это решение. Это я так, может быть, очень просто, примитивно излагаю, но это смысл того, во что мы верим. Но интересно, что когда происходит вот этот процесс приготовления творения к единству с Богом, требуется участие и Бога, и человека, правда? Для того, чтобы мы были такими умными, надо, чтобы Бог нас сотворил такими умными. Для того, чтобы мы могли найти Бога, нужно в нас вложить способность такую, чтобы мы его искали. Для того, чтобы нам помочь, когда мы заблудимся и когда мы используем нашу свободную волю неправильно, Богу нужно нам помочь прийти, и Он пришел на землю и воплотился, и стал как мы, и вот тот нарушенный баланс гармонии мира, когда Творец и творение были вместе в Эдеме, помните, да? Там они вместе общались, все было хорошо. А теперь произошел разрыв, творение сказало, нет, мы будем сами независимо от Бога. Вот надо им помочь было восстановить. Он восстановил, он умер за наши грехи. Вот есть участие Бога, но есть еще всегда и участие человека. Участие человека в Эдеме было какое? Было правильное, которое Бог сказал, возделывать землю, хранить отношения с Богом, заботиться о животных, быть в единстве, в браке, детей рожать. А было неправильное решение какое? Мы будем все знать и обойдемся без него. И вот там все началось. И вот хорошо быть с Богом, когда у тебя рай, когда тебе все дают. Но Бог говорит, нет, теперь я вас создал для того, чтобы вы искали, не найдете ли, не ощутите ли меня. Изгоняет их из рая, и люди оказываются в ситуации, когда теперь Бога надо поискать. Организаторы конференций, концертов говорят, люди намного лучше слушают, когда они билеты купили, чем когда это бесплатные концерты. Правда? Потому что я, прежде чем идти, подумал, оно мне надо. И вот с этой поры люди ищут Бога. Каин ищет Бога. Конечно же, Господи, вот тебе мои дары. Господи, пошли мне благословение. Правда? Он же богоискатель. Правда? И Авель ищет Бога. Но только по-другому ищет. До него дошло, что они оскорбили, его родители оскорбили Бога, и надо Богу показать, что я виновен, прости меня. Вот это богоискание начинается и потом идет в веках. Кто-то приносит жертвы Богу, языческие народы приносят жертвы, вплоть до человеческих, да? Но главное, чтобы потом что-то от Бога получить. А кто-то говорит по-другому, Господи, а у меня нет с Тобою отношений, у меня нет единства с Тобою. Я хочу с тобой соединиться. А что тебе нравится, великий Бог? И Авраам находит это. Помните, что Авраам находит? Он просто доверился Богу. Вот очень важная находка. А потом люди нашли еще что-то, и оно было закреплено в законе Моисеевом. Когда там записано, что хочет Бог, 10 заповедей, я сейчас их не буду перечислять. И ты делаешь то, что ему нравится, Бог тебя будет благословлять. Но смотрите, как интересно действует человеческое сердце. Вот тот изъян, тот излом, который произошел в Эдеме, мы будем сами по себе независимыми от Бога, постепенно превращает вот во что. Молится фарисей и говорит, Господи, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди. Или как этот мытарь. Это что означает? А это опять означает Каин в путь. Господи, я живу праведно, где мое благословение? Ну, я упростил. Вы понимаете? И вот к моменту Иисуса Христа даже данные Богом благословения еврейскому народу для многих превратились в способ получения благ от Бога. Мысль понятна? Когда я делаю что-то пред Богом правильно, я могу прийти к Нему и сказать: Господи, ну где мое благословение? Знаете, мамы иногда мороженое дарят детям. И говорят: вот как ты сегодня хорошо себя вела, вот пойдем купим мороженое. Но девочка не глупая. Она теперь приходит к маме и говорит: мама, я сегодня себя хорошо вела, а где мое мороженое? Слышите разницу? Одно дело, когда человек делает правильно пред Богом, и потом у него есть отношение, он уповает на милость Бога. И совсем другое дело, когда он начинает своим поведением манипулировать Богом. Правда? И вот это была тайна, которую, и ловушка, в которую попал еврейский народ к приходу Иисуса Христа. Религия стала способом управления Богом. Вот до сих пор многие люди совесть свою успокаивают перед Богом, перед хлебопреломлением, перед Пасхой, тем, что говорят: ну я со всеми помирился к этому дню. И вообще у меня сегодня праздничная, красивая белая надежда. И вообще я сегодня готов общаться с Богом. Господи, правда ты сегодня ко мне особенно близок? Ну из-за чего? Из-за белой одежды, из-за того, что я сегодня хорошо вел себя, правда, да? А разве Бог из-за этого к нам близок? А мытарь бил себя в грудь. Помилуй меня, Господи. Вот мы сегодня приходим не потому, чтобы Богу что-то могли сделать и потом получить от Него и тем самым управлять Богом, а потому, что мы приблизились к некоторому пониманию, какой наш Бог. А Бог милостивый, любящий, добрый, благой. И Он ждет нашего сердечного движения к Нему. Вот, друзья мои, вот эта мысль и суть нашей веры. Вы понимаете, что это некоторый закон веры. Это истина, которая может пригодиться всем. Это то, о чем можно говорить любому и всякому. Вот если ты так к Богу отнесешься, ты будешь на правильном пути. У тебя будет вечность. Вот поэтому Петр так и написал: принявшим с нами равно драгоценную веру. И еще добавил одно слово. Он говорит: по правде Спасителя нашего Бога. Вообще-то есть вот истина, есть восприятие истины, это правда. Вот истина – это то, как сотворил Бог мир, правда – это то, как мы ее поняли. Читаем Библию, наблюдаем жизнь. А есть праведность, а это когда мы живем согласно этой правде, как мы ее поняли. Так вот, Бог, ему не надо что-то воспринимать, ему правда ни к чему, он сразу истина. Но зато праведность у Бога есть. И мы читаем такой текст, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды». Слышите, Бог праведен. Вот оказывается, вот эта доброта Бога, Его благость, Христос сказал юноше: никто не благ, как только Бог один. Вот эта Его доброта и благость привела к тому, что Он стал излучать свое добро для творения. И довел это дело до конца. Он отдал Сына Своего. Он пошел на крест ради нас. Вот какой у нас Бог. И вот такую веру мы с вами приняли. И потому нам так спокойно с Богом. Но почему же апостолы так и ничего не верили? Почему? А Библия рассказывает. Оказывается, вера – это не просто такой процесс, когда тебе что-то сказали, ты понял и считаешь, что так и есть. Вера, она должна перейти из знания разума в движение сердца. Можно долго-долго жениха выбирать, а потом можно поверить, что это мой муж, и на него всю жизнь надеяться. Ну, иначе зачем он нужен, правда? Да? Можно долго-долго ходить и думать по Писанию и по свидетельству Иисуса, Мессия он или нет, а потом что? Опустить это в сердце. И после этого можно идти на страдания, на огонь, на кресты, куда угодно. Знание перешло в сердце. Так вот почему-то проблема учеников была в том, что то, что Иисус показывал чудеса, мало было. То, что они, когда побеседовали с ним прямо в первый же день встречи и сказали, что вот он Мессия, тот, которого обещал Бог, оказалось мало. Они видели новое и новое в служении Иисуса, и про них Иоанн все время пишет. И уверовали, и уверовали, и уверовали. Оказывается, вера, она соответствует вот этим словам, из веры в веру, она растет. Вера имеет свойство расти. Вот когда мы на нашем опыте применяем то, что сказал Господь, в наше сердце приходит какое-то укрепление. Мы можем быть дерзновенными, что Бог не бросит, что Бог сохранит наших детей, что мы встретимся с Ним на небесах. Понимаете, это не одного раза дело. Это очень похоже вот на эту историю с девушками, которые сосуды-то с собой не взяли с маслом. Это делается во времени. И вот, как Писание говорит, апостолам в этот момент не хватало Писания. Чудеса Иисуса видели, а вот Писание истолковать так, чтобы это стало частью их мировоззрения, не могли. Они что, глупые, что ли, были? Сегодня мне звонит один молодой человек, околоцерковный. Он говорит, я сегодня ходил, молился, и я вдруг понял, почему я так устал от людей. Я говорю, почему? Потому что я гордый. Я говорю, ну ты молодец. Ну да, я гордый. Потому что они такие же, как я такой же, как они. Почему я их не люблю? Почему я не могу нести их на себе? Видите, вот произошел вот этот момент, и он поверил. Вот эта вера, переход на новый уровень – это дар Божий. Это не только знание из Писания, а это еще и вот какое-то то озарение Духа Святого, когда мы вдруг это начинаем считать своим, правда? И вот тогда уже так происходит. Впрочем, Иисус вечером к ним пришел на беседу в день пасхальный и все им объяснил. И помните, объяснил из Писания, и они поверили. Дорогие друзья, вера наша равна драгоценная. Это истина, которая полезна всем. Это никак не меньше, чем достижение науки. Знаете, чем наука слаба? У них сегодня стекло увеличивает в 10 раз, завтра в 100, послезавтра в миллион. А потом могут изобрести что-нибудь еще лучше. И это вы называете подлинными знаниями. Правда, это относительно. А вот когда-то что-то говорит нам Бог, ну правда, это же можно доверять. Это же можно уже брать для себя как основание. И поэтому, если ты попробовал в жизни помолиться, а Бог тебе ответил, если попробовал использовать Писание, а Бог работает в твоей душе, да рядом с твоими близкими. Друзья, правда, это очень надежно. Поэтому да здравствует вера. Да здравствует. Я всех поздравляю сегодня с тем, что мы приняли равно драгоценную веру. Не будем неверующими, будем верующими. Из веры в веру. Христос воскрес. Аминь.